Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, друзья, что здесь Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
А беседуем мы с иеромонахом Феодоритом Сенчуковым. Отец Феодорит – врач-реаниматолог. Такую тему мы затронули. В общем, мне кажется, об этом надо говорить. Пускай даже программа называется «Светлый вечер», а тема не очень светлая, но все равно это...
Да тема-то светлая, в общем, да. На самом деле, донорство органов – это, в общем, тут нет, в нем самом по себе нет ничего темного. Темное в том, как это построено, да.
А церковь как-то относится? И вот мы вспоминали в социальной концепции что-то по этому поводу прописано.
Обтекаемо. Там очень обтекаемый текст. Значит, дело все в том, что церковь не может одобрить убийство, да? С другой стороны, да, это убийство направлено для спасения жизни других людей. Значит, поэтому... Здесь вопрос ставится именно так. То есть церковь, и это оговорено, да, что положить жизнь свою за други своя – это хорошо. Это, кстати, по-моему, есть и в социальной концепции.
Да, это есть.
Там. Это есть.
И там же есть, по-моему, презумпция согласия.
Вот в том-то все, как раз вот там есть как раз разговор о презумпции несогласия, насколько я помню. То есть человек должен сам решить, чтобы...
Ну да, и да, не согласие, да, это да, я перепутала. Да. Чтобы это было добровольно.
Чтобы это было добровольно. Вот добровольно – это хорошо. Недобровольно – это плохо, да? Вот это плохо, недобровольно, да? Но я говорю, это не совсем эвтаназия, это немножко другая история, да? А эвтаназия – это всегда плохо, потому что при эвтаназии это вопрос, ну, который связан с тем, что человек либо психически болен, да? Либо ему не могут обеспечить, ну, избавление от страданий.
А это и есть то, что все ёмко называется одним словом биоэтикой преподается?
Ну, и в частности, ну, это не, биоэтика сводится не только к этому, но и к этому тоже.
Но она обязательно сейчас входит в перечень предметов, которые изучают студенты медицинских вузов?
Да, биоэтика сейчас есть.
Что тогда в целом она подразумевает?
Нет, ну, в биоэтику входит и отношение к абортам, и отношение к пациенту. Там, отношения, ну, если говорить о биоэтике как в целом, да, то это отношение вообще к живому, да, то есть биоэтика – это не только медицинская этика. Вот, это довольно сложный комплекс знаний, который связан, так сказать, о взаимоотношениях между людьми, отношениях человека к живому, да. Ну вот в частности, так, в медицинских институтах, естественно, вопрос как бы больше заострен именно на отношении вот, к смерти, отношению к болезни. Ведь биоэтика – это еще и болезнь, да? Отношению к абортам и к всему прочему.
Я прошу прощения, я нашла эту цитату из социальной концепции. Я сейчас ее в усеченном, таком вырезанном виде могу вам как бы прочитать. Идет некое рассуждение и резюмируется. Церковь считает, что органы человека не могут рассматриваться как объект купли и продажи. Пересадка органов от живого донора может основываться только на добровольном самопожертвовании ради спасения жизни другого человека. В этом случае согласие на эксплантацию, изъятие органа становится проявлением любви и сострадания. Однако потенциальный донор должен быть полностью информирован о возможных последствиях и так далее.
Ну вот очень, так сказать, в принципе, очень, очень четко все прописано.
И еще очень важно, морально недопустима эксплантация, прямо угрожающая жизни донора.
Ну, дело вот. Все в том, что эксплантация, угрожающая жизни донора, опять же, да, что мы называем словом «жизнь». Да? То есть если мы законом определяем, что смерть мозга – это смерть, да, вот. Угу. Но здесь вот почему говорят, что очень обтекаемая формулировка. То есть, согласно данному тексту, если его понимать буквально, да, то, по сути своей, мы полностью ставим крест на пересадке сердца, легких и так далее. Да?
Ну, нет. Если его понимать буквально, мы как раз его не ставим, потому что если тут речь идет о добровольном согласии, значит, речь идет о человеке, который в сознании.
Если она не может быть, угрожать жизни донора, значит, если у человека взымают сердце, он умирает.
Имеется в виду человек, который в сознании, я так понимаю, здесь.
Человек, который в сознании, не может дать согласие на пересадку сердца.
Ну, значит, тогда вот я, так, наверное, как вы говорите. Тут что?
Да. Тут уже я, наверное, просто совсем не понимаю каких-то тонкостей медицинских, а вернее, да, скорее всего, вообще и не тонкости даже. А если человек мертв, его сердце невозможно пересадить?
Нет, значит, вот это как раз та самая смерть мозга, да? Угу. То есть, вот как мы должны считать этого человека? Значит, в свое время... сейчас не помню кто, значит, ввел понятие зоны неопределенности. Вот помните, в Буратино есть такой момент, да, когда там вот на тело Буратино с там лекаря, да, и один говорит там, больной скорее жив, чем мертв, другой говорит, больной скорее мертв, чем жив, да, вот, а третий говорит, что больной не жив и не мертв, да. Вот, так вот, понимаете, вот есть зона неопределенности, вот это вот самое состояние смерти мозга – это зона неопределенности. То есть у человека работает сердце, да, у него, ну, считается, что не работает мозг, у него не работает дыхание, ну, как бы есть три критерия, по которым мы определяем жизнь. Да. На самом деле их больше, да, но три вот основных. Значит, это сердечная деятельность, это дыхательная, это работа дыхания, и это работа мозга.
Мозговая,
да?
Активность.
Что?
Мозговая активность.
Мозговая активность, да. Значит, на самом деле, да, сразу говорю, да, Священное Писание у нас не оговаривает ни о дыхании, ни о мозге, да. В Священном Писании мозг вообще не упоминается ни в каком виде.
Ну, там его просто еще не находили.
Нет, ну почему? Что такое мозг, все знали.
Ну, смотря в какой части Священного Писания.
Ну, ни в какой. О мозге ни в какой части Священного Писания о мозге не говорится. Да, говорится о сердце, говорится о дыхании. Так вот, Священное Писание нам дает один единственный критерий, да? Это сердечная деятельность.
Но медицина знает позитивные примеры, когда человек с диагностированной смертью мозга возвращался к нормальной жизни.
Значит, понимаете, вопрос, ну, во-первых, так, во-первых, давайте уберем слово «нормальная жизнь». Угу. Да, значит, знаете, это напоминает тот самый анекдот. Доктор, а вот когда я вылечусь, я буду играть на скрипке? Ну да, наверное, будете.
Класс, раньше будет, не
умер. Раньше, понимаете. Значит, нормальная жизнь – это очень, очень условная вещь, да? Значит, опять же, значит, якобы, да, где-то вот это вот, где-то это происходило, да? Это такие вот околомедицинские, да, данные, то есть они где-то гуляют по интернету. Значит, честно говоря, я ни в одном серьезном научном, так сказать, в журнале я об этом не читал, да? Всегда есть ссылки на что-то. Mm-hmm. Вот. Но, еще раз повторяю, существует очень много вещей, от которых люди не излечиваются. Ну, в частности, вот болезнь боковой амиотрофический склероз, болезнь двигательного мотонейрона. От нее люди не излечиваются. Нет такого, не бывает. Да? Но это же не значит, что человека надо взять и убить.
Но они с ней живут, по крайней мере.
Они с ней живут. Так вот, больной... Они будут... Для того, чтобы этот больной жил, он должен жить на аппарате ИВЛ.
Больной с БАС.
Больной БАС, да. То есть на каком-то этапе больной БАС приходит к тому, что его надо постоянно вентилировать.
И уже нету шансов, что...
И его нет, и нет никаких шансов больше. И нет никаких шансов. Никаких других... И вся его жизнь будет дальше привязана к аппарату. Более того, он будет мучиться, страдать, он будет обездвижен.
Ну, жизнь его, в общем, долго и не будет все равно.
Почему? А вот этого никто не знает. Сколько лет будет... Значит, как известно, больные подобного типа... Значит, максимально это, по-моему, какой-то японский случай, когда больной прожил 27 лет. У нас в институте неврологии при покойной Поповой была такая великая женщина, профессор Попова, которая... как раз развивала нейрореаниматологию в Советском Союзе, у нее больные жили там по 11-12 лет. Вот, поэтому у нас сейчас есть пациент, вот, который, ну, 4 года уже в таком состоянии живет. Умирать, кстати, не хочет. Но ему действительно все, там жена от него не отходит, дети постоянно с ним, батюшка приезжает... Все.
А он обездвижен?
Он полностью. Он единственное, что может сделать, моргнуть одним глазом.
И говорить, естественно, тоже.
Нет, естественно. Вот. То есть, понимаете, это вопрос об отношении к человеку. Вот.
А как тогда вы понимаете, что он умирать не хочет?
А потому что он же глазом-то показывает.
Знаете, это действительно загадочно для меня. А мне еще, знаете, что откуда у самого этого человека берется отношение к жизни? У меня есть тоже свой пример. У меня у моей приятельницы школьной папа недавно разбил тяжелейший инсульт. Папа сам врач. Папа парализовал. У него чудовищные разрушения мозга были констатированы. Там, он, естественно, то есть нет никакой речи, не двигается. И вот, да, вот он, вот вы сказали, да, он моргает глазом. И он этим глазом научился общаться с женой, научился общаться с дочерью, делиться вообще своим настроением. То есть он спрашивает: папа, ты как? Понимаешь, что вот, ну, вот он загрустил, там, вот он на ногу показывает, что вот на нога там не начинает работать, там, ну, начала чуть дергаться, а дальше не дергается. И у них вот год. По-моему, уже год, как у него инсульт, у них идет живейшее общение. Я недавно встретила в электричке, она знает про папу вообще все, все его переживания за этот год. Папа старается, откуда он берет вот эту волю к жизни.
Ну вот, Господь дает. Здесь вот как раз действительно Господь дает, да, то есть...
Вот, причем, ну, часто же у человека в таком состоянии идет агрессия, раздражение, отрицание. Он не дает себе помочь.
Бывает и такое. Но, понимаете, это как раз... Человек в таком состоянии начинает обостреннее чувствовать реальные отношения близких. Да? То есть, если отношение к нему... ну, да, мы за тобой ухаживаем, но ты нам обуза, он это почувствует.
Угу.
Вот, он это почувствует. А если он видит, что он нужен... Понимаете, вот этот вот Николай, про которого я рассказываю, угу. Да, он видит, что он нужен семье. У нас был другой больной. Там жена там тоже ухаживала, она все делала, но это была пожилая женщина, уже там он был старше гораздо. Вот, это была пожилая женщина, ей было тяжеловато, но там дочка вообще не отходила от отца, то есть у нее был маленький ребенок. Вот этот ребенок постоянно сидел у деда в кровати, то есть, вот, и дочка, она постоянно была с отцом. Он умер в конечном итоге, угу. Прожив там два года, по-моему, прошлом. Вот, но, то есть, понимаете, бывают самые разные вещи.
А я продолжаю читать социальную концепцию Русской Православной Церкви на сайте Патриархия.ру, и вот, вы извините, я очень внимательно вас слушаю, но как-то параллельно все-таки хочу подробнее понять, что здесь прописано. И вот что здесь говорится. Цитируется Священное Писание, где смерть представляется как разлучение души от тела. Таким образом, можно говорить о продолжении жизни до тех пор, пока осуществляется деятельность организма как целого.
Так.
Продление жизни искусственными средствами, при котором фактически действует лишь отдельный орган, не может рассматриваться как обязательная и во всех случаях желательная задача медицины. Оттягивание смертного часа порой только продлевает мучения больного, лишая человека права на достойную, непостыдную и мирную кончину, которую православные христиане спрашивают у Господа за богослужением.
Понятно. Значит, вспоминаем, да, что сказано в точном изложении православной веры. Да? А сказано там следующее. Душа соединяется телом не часть счастью, а вся совсем.
Угу.
То есть нельзя сказать, да, что вот мы отрезали человеку ногу, да, и у него душа отлетела. Да, нельзя сказать, что мы оторвали человеку мозг, да, и душа отлетела.
Угу.
Да, мы говорим о том, что существо пока... организм функционирует, да, то он, у него, соответственно, есть себе неразрывная связь души и тела. Опять же, в Писании же сказано, и книга «Премудрости Иисуса сына Сирахова», глава 38, значит, с 1 по 14 стихи, там есть указание на то, что дело врача – продление жизни. Да? Значит, что врачи от Бога, что Бог им дает... Ну, как бы методы, да, и дело врача – это продление жизни. Значит, если мы с помощью нашей медицины, да, можем продлить жизнь, мы должны ее продлевать.
Угу.
Поэтому говорить о том, что существуют какие-то отдельные органы, а что такое отдельный орган, функционирующий в организме, когда организм не работает?
Я не знаю.
Ну, вот и я не знаю. Вот я себе не очень себе представляю организм, в котором функционирует отдельный орган, да,
нога работает, а все остальное.
Нога работает, а все остальное нет. Так же не бывает.
Только прошу прощения, у курицы такое бывает.
У курицы,
ну, недолго.
Да. Очень недолго, да. Если мы будем говорить о больном человеке, да, то у него не может быть такого состояния, что у него действует что-то одно. У него все равно работает что-то еще, да. То есть, если у него работает сердце, значит, у него работает. Ну, как минимум, у него работает механизм тканевого дыхания, да?
Тут, наверное, надо пояснить, что это такое.
Что такое тканевое дыхание? Ну, процесс дыхания – это очень сложный процесс. Да? То есть, вот есть как бы верхние дыхательные пути, да, есть легкие, где происходит газообмен с кровью. Когда кровь приносит кислород в ткани, да, то в клетках происходит тканевое дыхание. То есть кислород попадает в клетки, и клеточные органеллы существуют, и клетка живет. То есть даже если мы человеку, допустим, по какой-то причине, да, мы выключим легкие, но мы каким-то образом научимся кислород подавать в кровь, а такое есть, да, то есть это, да, такое есть понятие мембранная оксигенация, да, то есть...
Красивое слово.
Красивое слово, вот. То до тех пор, пока вот кислород в клетках утилизируется, да, то есть мы будем говорить о существовании тканевого дыхания. Так как у нас организм работает в целом или нет? Это первое. И второй момент, да, а что мы, собственно говоря, просим, какой непостыдной кончины? Ведь на самом деле вот это вот прошение в Виктенье, да, когда мы просим безболезненной, непостыдной мирной кончины, да, значит, мы же читаем ее по-русски, да, по-церковно-славянски, а в греческом языке немножко не так.
Угу.
Дело в том, что у нас кончина и смерть синонимы. В греческом нет. Слово, которое стоит там, да, это оно обозначает окончание жизни. Мы просим безболезненно, непостыдно, мирного окончания жизни. То есть оно безболезненно, непостыдно и мирно, да, потому что оно праведно. А смерть, танатос, да, ну, танатос, да, угу. Это немножко другое слово. Да? То есть мы просим не то, чтобы нам умереть без мук, да, мы просим праведной кончины. Именно поэтому она не болезненная.
Я правильно понимаю, что мы решили не совсем согласиться с основами социальной концепции?
Нет, мы просто немножко расшифровываем их, это понятие.
Угу.
Понимаете, если мы себе предположим, да, что мы пытаемся сохранить культуру печени, да,
угу.
Вот изолированную печень, то есть, грубо говоря, у нас перестало биться сердце, да, у нас перестало... перестал функционировать дыхание. Мы констатировали смерть мозга. Но мы решили, да, вот с каких-то из наших соображений сохранить печень. Да? Ну, печень умирает не сразу. Да? И вот мы каким-то образом поддерживаем кровоток, да, поддерживаем тканевое дыхание, поддерживаем там, до сего 5-10, да? И вот мы сохраняем печень. Да? Зачем издеваться над человеком? Да? Зачем издеваться над человеком? Он уже умер.
Угу.
Да? Но дело все в том, что культура печени – это не организм в целом, это просто культура печени, да, даже если она находится внутри организма.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Врач-реаниматолог и иеромонах Феодорит Сенчуков сегодня гость программы «Светлый вечер» на радио «Вера».
Ну, вот так что с социальной концепцией мы не спорим, да? Мы ее...
Ну, социальная концепция, она еще к тому же не призвана уточнять какую-то медицинскую терминологию. Она призвана, она призвана сформировать отношения.
Естественно. Поэтому...
Идет ли оно вразрез, вернее, насколько оно в полноте согласно с мнением, которого придерживаются в других христианских странах?
Дело все в том, что, опять же, с христианскими странами вопрос ведь такой. Как известно, католическая церковь против эвтаназии.
Однако же в странах, где католическая церковь.
А это не значит, что страны... Дело все в том, что страны-то они светские, они же не католические страны.
Католическая... Да, в Ватикане эвтаназии нет.
Да, в Ватикане, как известно, эвтаназии нет. Да, вот, а католическая страна у нас только одна на свете, да, это Ватикан.
Я тут, еще интересно, не очень относящийся, но опосредованно к теме нашей беседы вычитала в основах социальной концепции, что оказывается сокрытие от пациента информации о тяжелом состоянии под предлогом сохранения его душевного комфорта, это очень плохо.
Ну, правильно.
Вот, потому что лишает умирающего возможности сознательно приготовиться к кончине.
Да, абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Человек просто... должен знать о своем заболевании. Человек должен знать о своем заболевании. К сожалению, вот та модель, которой придерживались, вот эта гуманная модель...
Угу. Вот в кавычках?
Нет, она не в кавычках, это именно гуманная модель. Да, это... То есть мы считаем, что гуманно, да, не испытывать страдания. Да, но ведь это не так. Это не так. Да, то есть это гуманно, но в плохом смысле слова. Да?
Угу.
Господь ведь почему пускает страдания? Да? Потому что страдания нужны человеку для ну, осознание себя. То есть человек может прожить и без страданий, да, если их нет, если Господь считает, что ему они не нужны.
Ну, вы понимаете, тут тогда можно уйти совсем в дебри и заявить, что раз Господь попускает страдания, то давайте тогда анальгетики все тоже отменим.
Нет, ну... нет, потому что Господь не только пускает страдания, он еще и создал медицину. И об этом сказано в Писании. Давайте будем формалистами в данном вопросе, буквоедами, да? Вот что сказано в Писании. Положено лечить? Положено лечить. Лечение от Бога? От Бога. Значит, давайте лечить.
Звучит несколько парадоксально все равно.
Ну, да. Господь попустил страдания, но при этом и
вот Господь,
попустил создание медицины.
Господь, это Господь и страдания попускает, и милосердие, так сказать, проявляет. То есть человек может и должен знать о своем заболевании, но он должен это знать не просто так. Человек должен об этом знать именно для того, чтобы подготовиться к смерти. Да? То есть он достойно подготовится к смерти. Собственно говоря, почему мы, собственно, тянем больных? Да? Ну, вот если мы подумаем об этом как бы с духовной позиции, да? То ведь мы тянем больных до последнего, да, там продолжаем реанимацию, как раз для того, чтобы душа человеческая была готова к встрече с Богом. Чтобы... Ведь, опять же, да, ведь мы привыкли считать покаяние. Да, пришел к батюшке под епитрахиль, там что-то сказал, да, и покаялся. Но ведь это не так. Покаяние. Душа же способна покаянию до тех пор, пока человек жив, пока она находится в теле. Да, но человек может это не высказать, да, но ведь это же не значит, что душа не кается. Не значит, что он не кается. Он просто это не может вербализировать.
Ну, тут уже понятно, что мы переходим в плоскость того, что для Бога, наверное, не так важно. Наклонил человек голову под епитрахиль или
да,
нет?
Да, в том-то все и дело.
А вы, кстати, епитрахиль с собой возите на вызовы?
Нет, я епитрахиль на вызовы не вожу. Надо бы возить, по-хорошему говоря, но как-то обычно не вожу. Иногда бывает. Вот. Ну, дело все в том, что обычно на вызове, обычно все-таки я не декларирую на вызовы, что я священник.
Ну, понятно, что в случае чего вы не начинаете там без согласия родственников облачаться.
Да, я не декларирую это, вот, но...
Ну, по вам, вообще говоря, все равно заметно.
Ну, да, попай в рогожки видать, да-да-да, это понятно. Нет, дело все в том, что просто поскольку у меня бригада очень специфичная, то есть вообще основная функция нашей бригады – это межгоспитальные, межрегиональные перевозки реанимационных больных, то есть вот недавно мы... Ездили на украинскую границу, передавали больного коллегам с Украины.
Подождите, тот ролик, но это немножко офф-топом, конечно, который я в Фейсбуке видел, это ваш?
Это мой, это наш. Но это
вот
не
Украина. Вот я не видела ничего, ни в одной социальных сетей.
А слушатели могут тоже зайти и посмотреть, полюбоваться на дороге и направлении.
Это нет, это Владимирская область, это не очень далеко. Это Владимирская
область. Когда гуманитарный конвой придет во Владимирскую область?
Да-да-да.
Ну, в Владимирской области дороги знатные.
Да, это Владимирская область, это мы едем за больным. Вот. Нет, а недавно мы перевозили больного, который, ну, парень с Украины, значит, нырнул неудачно, шейные травмы, вот, кстати говоря, да. Ну, он, правда, у него сохранились движения в руках. Вот мы его передавали коллегам с Украины, то есть, ну, поехал домой. То есть, он 20 дней он отличился в подмосковной больнице. И вот мы
с ним несчастье здесь произошло?
Здесь, да, он приехал к брату.
Угу.
Приехал брат, пошел купаться, и вот так неудачно нырнул. Вот, и мы его отправляли домой, потому что вот здесь как раз сыграл свою роль и финансовый момент, да, потому что он иностранец. И...
Угу. Ну, вот эти межрегиональные перевозки, они неужели просто на реанимобилях делаются? Это не авиация?
Ну, когда-то, вы представляете, сколько стоит заказ самолета?
Ну, слава богу, нет.
Ну, вот. Значит, нет, смотря куда, понимаете, в Якутск, наверное, на реанимобиль не поедешь.
Ну, понятно. Но граница с Украиной у нас тоже не ближняя Подмосковье.
Ну, 515 километров от Москвы.
500 вот, верст, да. Это тоже.
Ну, это для нас нормально. Вот сейчас мои коллеги поехали в Липецк, 450 или 460 километров. Как раз я вот... Был, они как раз собирались выехать.
А это и есть та самая медицинская катастрофа?
Нет,
да?
Это... Нет? Это просто, так сказать, есть такая служба при скорой помощи.
Да, вот такой у нас получился светлый вечер. Ну, в общем, может быть, со стороны покажется не совсем светлый, хотя вот с другой стороны...
Нет, ну, вечер-то на самом деле светлый, потому что, в общем, мы говорили о подготовке к вечной жизни. Мы же не считаем, наверное, что все-таки мы как бы люди церковные, да, люди православные, мы не считаем, что жизнь заканчивается в Ямкино-Востряковском кладбище. мы считаем, что жизнь продолжается в вечности. И вот именно о подготовке к вечной жизни мы и говорили. Именно подготовка к вечной жизни, именно покаяние, именно, ну, как бы вот, именно стремление к Богу, общению мы можем, ну, вот, реализовать именно в ситуации даже вот тяжелой болезни, тяжелого страдания. То есть для этого нам... Если вот, помните, был такой святой, да, Пимен многоболезненный. Очень такой вот момент интересный, да, то есть он... этот святой был полностью обездвижен, да, то есть... Ну, он, правда, разговаривал, И братья за ним ухаживали. И вот он не просил смерти, он просил, как бы, вот его... То есть вот он принимал свои страдания как должное, Вот. И вот пример Пимена многоболезненного, он как раз нам, ну, и дает, что человек не просто лежал, да, он достиг святости. Он достиг святости, принимая свои страдания. Поэтому, когда мы говорим об, ну, о досрочном прекращении, мы всегда должны помнить о двух вещах. Во-первых, о том, что страдающий человек достоин милосердия, да, то есть ему надо, ну, как бы, это страдание постараться облегчить. Это с одной стороны, да? А с другой стороны, да, человек, желающий умереть, это человек, имеющий серьезный душевный недуг. Да? И поэтому ему нужна помощь не только как бы лечебная, да, но и помощь еще душеполезная. Душеполезная как в медицинском плане, так и в духовном. И вот это тоже надо всегда помнить.
Ну что ж, спасибо. Ермонах Феодорит Сенчуков, врач-реаниматолог, был гостем программы «Светлый вечер» сегодня на радио «Вера». Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Будьте здоровы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».